Вы помните свою первую Генеральную Ассамблею? С каким чувством вы ее ждали? Как она прошла?
Да, я помню свою первую Генеральную Ассамблею, потому что она в некотором смысле была уникальная. Дело в том, что это единственная сессия Генеральной Ассамблеи, которая проходила не в историческом зале Генеральной Ассамблеи, который всем знаком по кадрам еще из черно-белой хроники. Это было временное здание, построенное на период ремонта исторического зала Генеральной Ассамблеи. Там попытались воспроизвести даже знаменитую трибуну из темно-зеленого мрамора, но все равно не доставало торжественности обстановки в этом временном зале. Так что этим запомнилась, наверное, первая сессия Генассамблеи мне. И я помню такой интересный, курьезный в какой-то степени случай, как раз который произошел вот на первом заседании, для меня первом заседании во время общих прений Генеральной Ассамблеи. Я пришла готовая, естественно, волнуюсь, потому что, наверное, можно сравнить это с эмоциями человека, который приходит на экзамен. Даже если он хорошо подготовлен, но он до последнего момента пытается что-то прочитать, повторить, освежить в памяти. И я в ожидании начала заседания тоже перелистывала правила процедуры Генеральной Ассамблеи, чувствовала растущее напряжение, тоже навеваемое и залом, и обстановкой. А потом заметила, что в соседней кабине сидит уже многоопытный коллега, который сосредоточенно изучает какие-то материалы. Я решила присмотреться, что именно он изучает, чтобы последовать его примеру и тоже эти материалы почитать. И тут увидела, что он решает кроссворд, при этом пьет кофе. И эта замечательная сценка оказала на меня очень благоприятный эффект. Мне удалось расслабиться. Я ее вызываю в памяти с тех пор, чтобы снять какое-то ненужное напряжение перед особенно ответственным заседанием.
Ну вот, когда вы погружены в работу, хоть на двусторонних встречах, хоть на заседании Генеральной Ассамблеи, я предполагаю, что ваша работа требует очень большой концентрации. Но как-то где-то попутно вы как-то отражаете, осознаете что-то, ну, например, с теми же мировыми лидерами, ну, вы замечаете какие-то мелочи, может быть, в их поведении или только работа?
Наверное, только работа. Мы иногда даже не смотрим на этих людей, иногда их просто не видим, иногда не смотрим, потому что на мониторе, скажем, не идет эта картинка. Мы только в звуке, только в слове. Переводчик — рупор. И интересно, кстати, отметить, что бывают ораторы, которые выступают очень эмоционально, но переводчик, как нейтральный посредник, должен сохранять ровную интонацию, не должен вестись на эту эмоциональность оратора. Мы стараемся тоже за этим следить. Может быть, эмоциональность передает другими способами, скажем, выбираем из синонимического ряда какие-то более сильно окрашенные выражения для того, чтобы постараться отразить ту эмоцию, с которой выступает оратор. А так, в принципе, конечно, не всегда бывает просто полностью отказаться от тех эмоций, которые оратор передает, особенно когда переводишь на заседание, где выступают люди, пережившие какие-нибудь трагедии, побывавшие в тяжелых ситуациях. И тогда это проходит через нас, потом очень долго не отпускают эти тяжелые ощущения. Да, бывает такое.
Все-таки. А можете вспомнить какие-то выступления, которые было особенно трудно, может быть, переводить, и приходилось как-то изворачиваться? Потому что я знаю, что бывают случаи, когда очень быстро, например, человек говорит, текста выступления нет, или с большим сильным акцентом, и просто трудно понять, что он говорит.
Да, такие случаи, конечно, бывают. Здесь, во-первых, на свою подготовку рассчитываешь. Готовиться тоже не всегда просто. У нас наша команда, русская служба переводчиков, ведет постоянную работу с терминологической базой, которую мы сами создаем, которую мы сами постоянно пополняем после каждого заседания, обмениваемся какими-то находками своими переводческими друг с другом, пользуемся результатами работы наших коллег из письменной переводческой службы, которые прежде всего ищут самые лучшие, уместные варианты для новых терминов, которые появляются здесь в ООН. Но вообще тексты выступлений нам часто не приносят вовсе, иногда приносят за несколько минут до начала этого выступления. Поэтому предметно к какому-то выступающему нам подготовиться не всегда удается. Здесь нужно полагаться на свою общую эрудицию, на понимание политических нюансов, на знание каких-то мировых событий, конъюнктуры. И, конечно, на верное плечо коллеги, который сидит рядом, который может в каком-то случае что-то подсказать.
Вы упомянули письменную службу, и вы успели посидеть на двух стульях, так сказать, работали и в письменной службе, переквалифицировались в синхронного переводчика. Что вам больше нравится, что легче, что тяжелее?
Действительно, когда я только пришла на работу в организацию, я работала письменным переводчиком. И это была очень интересная и важная школа, потому что там меня научили большому уважению к слову, к терминологии, научили работе с текстом. Это очень важное подспорье в моей сегодняшней работе с синхронистом. Но еще когда я училась в университете, я чувствовала гораздо большую склонность к работе устным переводчиком. А сейчас я просто счастлива, потому что я нашла себя, я работаю на той работе, которая доставляет мне огромное удовольствие. И поэтому, действительно, я люблю синхронный перевод. Это два разных вида деятельности.
Я помню, в начале 90-х годов мой приятель-синхронист привел меня к себе в кабинку, и я там просто сидела и наблюдала. И это вызвало огромный ажиотаж в других службах. У русских синхронистов появилась женщина, они решили. То есть тогда это было невероятным событием. Сейчас я знаю, что вы не единственная женщина в службе русских переводчиков. Вот как вы общаетесь, как там гендерный баланс соблюдается? И...
В целом сейчас женщин становится больше на разных должностях. Даже среди делегатов все больше и больше женщин, которые представляют страны. И поэтому вполне логично, что это веяние и в переводческих рядах тоже ощущается. И в русской кабинете действительно оно заметно, женщин стало больше. Когда я пришла на работу, коллеги из других кабин говорили, что приятно видеть, что наконец и русская кабина приобретает не только мужское лицо и мужской голос, но и женское тоже. Вообще-то я могу сказать, что не так важно, женщина или мужчина, твой напарник, твой партнер по кабине. Главное, чтобы это был профессионал, в котором ты уверен. И вот для нас это большая переводческая и профессиональная гордость. Мы уверены друг в друге, поэтому когда я иду на работу, я предвкушаю удовольствие от работы и удовольствие от общения с коллегами, которых очень уважаю.